Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость студии Раменского радио, заместитель руководителя администрации Раменского района Олег Дмитриевич Раевский. Добрый вечер, Олег Дмитриевич.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Поводом для нашей встречи послужил тот факт, что уже немногим больше года работает в полномасштабном своем режиме служба 112, так называемый телефон спасения. Уже подведена некоторая статистика, появились первые итоги. Вы контролируете, курируете этот процесс. Расскажите об итогах работы службы 112 за прошедший год ее эксплуатации в Раменском районе.
Да, действительно, уже прошло на сегодняшний день уже чуть более года, как введена в строй, будем так говорить, эта служба спасения 112 на территории подмосковного региона. Но здесь прежде всего хотелось бы сказать или вскользь затронуть о той масштабной работе, которая была проведена по подготовке и внедрению этого проекта на территории Московской области. Потому что на сегодняшний день, особенно жителям, нам, гражданам, другими словами, потребителям этого продукта, это не видно, но хотелось бы все равно сказать несколько слов. Это действительно многофункциональная современная система со множеством программных обеспечений, со множеством возможностей. В ней работают более 300 500 только операторского состава, плюс службы поддержки и так далее, потому что она действительно имеет большие возможности. Что касается года работы, то здесь определенно можно совершенно точно сделать вывод, что система себя оправдала, это признано на всех уровнях, и руководством Московской области, ну и, конечно же, в первую очередь жителями. То есть, действительно, она реально оказывает помощь человеку. Собственно, для этого она и создавалась.
Давайте чуть подробнее о технических возможностях системы, потому что именно ее человеческое, как вы сказали, потребительские качества зависят вот от тех технических возможностей, о которых вы говорили. Охвачен ли весь Раменский район? Как вообще все это работает?
Для этого надо понимать немножко, скажу по-простому, структуру системы. Значит, система покрывает всю Московскую область, всю территорию нашего подмосковного региона. Она разделена на сегменты. Сегменты, другими словами, это муниципальные образование. То есть в каждом муниципальном образовании Московской области находится сегмент службы 112, в том числе, соответственно, у нас в Раменском районе. Еще стоит сегмент. Это определенное количество операторов системы 112, программно-техническое обеспечение, ну и, соответственно, необходимое оборудование, автоматизированные рабочие места, так называемые. Вот примерно так в двух словах структура этой системы в Московской области. Ну и, конечно же, два центра у нас, которые находятся в Подольске и в Красногорске, центры обработки вызовов. И организация, которая осуществляет техническую поддержку, ну и, соответственно, поддерживает вообще работу системы.
Вы говорили об общей численности персонала, который обслуживает, очень большой. А вот на уровне района какова штатная численность?
На уровне района в нашем Раменском муниципальном районе штат операторов системы 112 составляет 30 человек. Это количество рассчитывается по нормативу. Это взято не с потолка, не из каких-то финансовых возможностей. А у нас есть четкий норматив. Он рассчитывается в зависимости от постоянно зарегистрированного населения. То есть из расчета примерно 300 тысяч населения в Раменском муниципальном районе. Один оператор на 50 тысяч населения. Таков норматив. Таким образом, у нас в смену заступает 6 операторов системы 112, круглосуточное дежурство. Плюс к ним добавлен один диспетчер, единой дежурной диспетчерской службы района, в которую структурно входит система 112 в наш ЕДДС района. И над всем этим находится старший оперативный дежурный ЕДДС Раменского муниципального района. Таким образом, 8 человек находится на круглосуточном дежурстве.
Эта команда какие имеет возможности? Какие службы реагирования непосредственно подключены, и с ними оператор может связаться в зависимости от той ситуации, в которую попал человек и позвонил? И есть ли какие-то другие возможности, если непосредственно какие-то службы не подключены к операторам?
Вот сейчас мы как раз раскроем то определение многофункциональное, да, о чем я говорил в начале. Сейчас, то есть, будем так говорить, в классическом виде, к системе подключены, я имею в виду в автоматизированном режиме, да. Подключены у нас в Раменском муниципальном районе дежурная часть управления полиции Раменского, межмуниципальное управление МВД России Раменской, Михалевича 53, подключена технически дежурная часть Раменского отдела ГИБДД, дежурной части 6-го и 14-х спецбатальонов ДПС, да, которые у нас обслуживают магистрали М5 «Урал» и Егорьевское шоссе. Все подстанции скорой медицинской помощи, которые на территории района у нас функционируют, их 5. Заворовская, Константиновская, Раменская центральная подстанция, Быковская, Речицкая. И 42-я противопожарная часть, которая у нас находится за управлением полиции, которое руководство осуществляет Раменским противопожарным гарнизоном. Вот эти подразделения и службы технически сейчас подключены к системе. То есть оператор 112, получая тот или иной звонок, обращение по какому-то ЧП, автоматически нажимает вот эти вот, будем так говорить, в процессе заполнения карточки происшествия. Ну, механизм таков. Он слушает абонента, заполняет карточку, так называемую карточку происшествия, в ней указывается адрес, что произошло, ну и, соответственно, координаты заявителя, абонента. И он автоматически в эти службы одним кликом мышки на компьютере отправляет эту карточку происшествия. В одну или в несколько, если есть такая необходимость. Да. Это все делается долей секунды. Ну, хотя о нормативе мы, наверное, попозже поговорим. Вот таким образом это действует. Если, как вы сказали, происходит обращение по службе, которые не подключены сейчас в автоматизированном режиме, пока не подключены к системе 112. Механизм таков. Он официальный, это мы ничего не изобретаем и никакие-то дополнения лично не вносим, потому что за этим все строго следится. Это служба, в первую очередь служба. Надо понять, что это служба. Это не наше изобретение в районе, это служба, пока на региональном уровне. Но об этом мы позже, наверное, в конце поговорим, да, чтобы не перескакивать. Так вот, если житель обращается, допустим, с проблемами ЖКХ, мы принимаем эти звонки от абонентов, от жителей, принимаем. Оператор передает этот звонок, переключает на старшего оперативного дежурного ЕДДС Раменского района, помещение которого, ну, буквально за стенкой находится. И уже старший оперативный дежурный, либо диспетчер ЕДДС, который там же находится, посредством телефонной связи, не автоматически, понимаете, да, как все остальные службы, через автоматизированное рабочее место, все ушло через компьютер. А вот именно посредством, пока посредством телефонной связи, обычно дозвонятся до той или иной диспетчерской. Они ведь тоже круглосуточно работают. Допустим, там, Бронинские электросети, или как у нас отключения были. Ну, и так далее, понимаете, да? Водоканал, теплоснабжение. Посредством телефонной связи. Таким образом, хоть как-то мы снимаем вот эту заботу, помогаем жителям. В том числе и газовая служба 04. Она тоже... У нас есть алгоритм, как с ней работать, когда обращаются. Такие звонки редки, конечно, по газу. Но, тем не менее, у них есть тоже круглосуточная диспетчерская. И мы туда посредством телефонной связи направляем те или иные обращения. Понятно. Вот таким образом.
И получается, на место ЧП прибывает комплексная команда, где есть те, которых вы перечислили, которые всегда основными действующими лицами являются. И по необходимости специалисты. Если это что-то с газом связано,
ну, конечно,
с газовой службой,
конечно,
если это
конечно.
С коммунальными, коммунальные.
Если та или иная ситуация
могут быть,
конечно,
самые разные.
Если она глобальная, масштабная и потребовала прибытия нескольких оперативных служб, вот как раз оператор 112 и выполняет эту основную функцию, тем самым сокращает время реагирования. Вот тут важно понимать и жителям, и гражданам, что служба 112, мы вот вынуждены всегда об этом говорить при любых удобных случаях, эфирах и так далее, она на сегодняшний день выполняет функцию, ну, будем так говорить по-простому, передатчика информации. Она не регулирует прибытие нарядов полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов. Она только лишь передает мгновенно, оперативно эту информацию в эти службы. А их прибытие на место происшествия или какой-то чрезвычайной ситуации, регламентируется ихними внутренними приказами и нормативами. Ну, как правило, это 20 минут. Для этого существуют и зоны покрытия. Поэтому у нас подстанции такое-то количество скорой помощи, а не одна большая, да? Они должны быть по району. Также и противопожарные части, ну и, соответственно, отделы полиции территориальные. Да. Это надо понимать, потому что у нас, я уж тогда скажу, Александр Ильич, сразу, раз уж тема пошла, у нас бывает жалоба, я не скрою. Жительница нашего района, Татьяна Николаевна, если она нас услышит, вот узнает, что приняла внимание. Что происходит? Иногда тот абонент на той стороне, то есть житель, который ждет помощи, он не всегда правильно оценит. Да он и не должен, собственно говоря, наверное, это делать. Мы знаем, вот я как житель, как гражданин, или вы, есть 112, все, это помощь, все. Как она работает? В принципе, вас это волновать не должно, это внутренние их дела. Понимаете? Поэтому я к чему клоню? Бывает часто, что позвонил 112, нужна скорая помощь, или там полиция приехала, вот пьют, шумят во дворе, нету час, Нету, два. Гражданин опять звонит, 112. Что такое? Я позвонил вам час назад, два часа назад. Нету, условно говоря, да? Помощи нет. Начинает это воспринимать как негатив работы 112. Но оператор системы 112 вовремя передал эту информацию. То есть в те вот эти секунды, у них норматив есть, полторы минуты максимум. Он передал, но, к сожалению, отрегулировать прибытие этого наряда или бригады скорой помощи он не может. А может лишь посредством без конца подавать сигнал в ту или иную диспетчерскую о том, что по такому-то адресу до сих пор нет. До сих пор нет ни наряда, ни бригады, ну или кто там необходим.
Очень важное уточнение, конечно. Да. Вот люди, хотя и не обязаны знать всех тонкостей, как вы правильно заметили, но сориентированы должны быть, кто чем занимается. Ну, для этого вот мы, в общем-то, и рассказываем, и стараемся...
В том числе, да. В том числе. Да.
Олег Дмитриевич, чтобы то, что мы сейчас сказали, стало как-то более очевидно, давайте за год, как мы сказали, работы системы, появилась статистика, которая как раз в этой службе есть и которая как раз отражает ситуацию и работу именно самой службы. Сколько звонков чаще всего поступает, по какому направлению, по каким службам?
Ну, наверное, тут надо сказать в общем, с этого было бы правильно начать, что всего за год эксплуатации, сейчас одно уточнение сделал буквально небольшое. С 1 июня мы приступили постановлением губернатора Московской области Андреевича Воробьева. Эта система 112 на территории Московской области была запущена в опытную эксплуатацию. Ну, опытная эксплуатация, она для, опять же, для обычного обывателя ничем не отличается, промышленной. Это для нас больше внутренний. Мы смотрели недостатки в работе. Вот как раз это время для этого не требовалось. Ну, да. Все какие-то нюансы,
режим, да,
да, тестовый режим, пусконаладочные какие-то работы проводились, подделывались в программное обеспечение и так далее, и так далее. В ноябре прошли госиспытания системы, успешно прошли. С февраля, уже только с февраля нынешнего года, она перешла в промышленный режим работы. То есть была сдана в промышленную эксплуатацию, в коем сейчас и находится. Вот за год работы на наш сегмент в Раменском муниципальном районе поступило 353 с небольшим тысячи обращений граждан различного характера.
А если вот в день, по времени суток, по
празднику? В день в среднем нагрузка составляет на смену около 900 сообщений. Mm-hmm. В праздничные дни она, естественно, и в выходные, соответственно, возрастает где-то до 1200. Но вот я вам могу сказать, что далеко не вспоминать, вот буквально прошлое воскресенье у нас прошел ураган, вы знаете, точнее, ливневые дожди сопровождались ураганным ветром по юго-востоку. Ну, это вот Ульянина, Софина, вот та часть была в основном захвачена. Зашли массовые отключения электроэнергии. Мы за сутки, начиная, наверное, с 16:00 в воскресенье вечера до утра, до 7, 1700 обращений было принято. Ну, в целом, за сутки.
Это говорит о том, что люди знают уже этот номер.
Люди знают, да. 22 деревни оказались без электроснабжения, поэтому вот представьте, каждый человек, а еще и по несколько раз дозванивался, потому что вот он, как я, о чем я говорил ранее, позвонил. Да, мы информацию приняли. Диспетчер сидит, телефон буквально красный был. Я сам там без конца звонил, узнавал, как ситуация. И по несколько раз начинают звонить. Ну, когда же будет свет? Когда же будет свет? Когда же будет свет? И так далее. Поэтому вот такая вот нагрузка. В среднем в штатном режиме 900 сообщений в сутки.
Статистика еще показывает и подтверждает оперативность работы именно диспетчерской службы, потому что опыт эксплуатации показал, что среднее время реакции диспетчера, оператора на прием, на обработку звонка, вот за это время активной эксплуатации тех многих тысяч звонков, что мы говорили, он состоит где-то в среднем около минуты.
Даже да, там есть норматив, меньше. Опять же, у нас везде норматив, еще раз повторюсь, это служба, поэтому ее работа четко регламентируется различными документами, нормативами. У оператора норматив ведения диалога с абонентом составляет от 70 секунд до полутора минут максимум. Если в течение полутора минут оператор не смог обработать вызов, понимаете, да, проанализировать его, обработать, значит, он задерживает следующий звонок, понимаете, да, телефон занят, а такого быть не должно, потому что система, я еще раз повторюсь, высокотехнологичная, там стоят различные контрольные функции в ней находятся. Вы звоните, полторы минуты никто трубку не берет, значит, ваш звонок автоматически уходит в центр обработки вызовов в Подольск. Там то же самое, сидят операторы, только областные, и они уже ваш звонок принимают и переадресовывают нам. Это является грубейшим нарушением, я вам хочу сказать. За это очень сильно ругают. Поэтому такого быть не должно, поэтому придуман норматив. Потому что человек, позвонивший 112, не может получить занят телефон. Этого не должно быть. Все равно кто-то должен ответить.
Вот мне очень хочется связать то, что мы говорили вот до этого, с теми цифрами статистики, о которых мы говорим сейчас. То есть получается, что человек может быть уверен, что набрав номер 112, ну, допустим, он сразу связывается с оператором, рассказав свою проблему, максимум через 1.5-2 минуты.
Полторы максимум, да. Но у нас минута 19 секунд.
Да, получается по опыту, но по нормативу через 1.5 минуты, вот тем самым одним кликом, мы говорили, в соответствующей службе уже уходит карточка о том происшествии, о котором человек сообщил.
Отсюда вы правильно совершенно
подметили.
Именно
это является показателем работы.
Отсюда аналитически и рассчитывается время при оперативности передачи информации. Она у нас по области в среднем аналитически вычислено, составляет около 2 минут, вы правильно отметили. Оперативность вот эта, которую мы сократили, введя систему 112. Но иногда, ну что такое 2 минуты, да? На самом деле, для специалистов, а более всего для тех, кто, ну так получилось, побывал в каких-то таких нехороших ситуациях, кого это коснулось, 2 минуты иногда решают жизнь. И это очень много, очень много.
Да, вот мы вышли на, может быть, самую главную часть нашего разговора, главную с точки зрения понимания нашими жителями, радиослушателями. Приведите какие-то конкретные примеры, когда поступило сообщение, единая диспетчерская служба среагировала, подключились все службы, которые непосредственно оказывают помощь или выручают из чрезвычайной ситуации, и все закончилось благополучно.
Вот у нас примеров большое множество, поэтому единственное, я вот, кстати, хотел здесь пошире уточнение нести, мы же не рассказали нашим радиослушателям, дорогим жителям, гражданам, все-таки что может она вкратце. Вот здесь давайте как раз к этому вопросу. Давайте. Вы позвонили с каким-то обращением, нужна вам скорая или полиция, еще что-то. В основном, это, кстати, медицинская помощь, когда требуется. И вот такая не при каких-то ЧП, там, ДТП или еще что-то, а вот что-то, ну, дома нужно скорую вызвать. Но пока она едет, понимаете, вот смотрите, как устроена система. Житель, абонент дозвонился. Оператор заполняет карточку происшествия, в этот момент, о чем я говорил, да, отправляет ее в ту или иную подстанцию, он видит по территориальным принадлежности, какая ближе, и туда отправляет эту карточку происшествия. В это время, если там какая-то критическая ситуация у кого-то дома сложилась, он в состоянии технической возможности такая есть, соединить, то есть организовать конференц-связь, так называемую, абонента с специалистом, с медиком, понимаете, на той подстанции. То есть она организует конференц-связь, соединяет вас с медиком, вы пока консультируетесь, а что мне сейчас пока сделать? Она вам говорит, что-то там жгут на вас, еще что-то, да, дождитесь, да, но пока ждете, надо это, там, такое-то лекарство. Ну, что-то такое, ну, понимаете, оказывает вот такую помощь. Оператор, диспетчер, все это время слышит, понимаете, он переводит звонок на уже с оператора на диспетчера, и тот уже это дело регулирует. Ну, что еще тут можно сказать? Детализация, у нас есть возможность проводить детализацию каждой смены, то есть каждого телефонного разговора. Мы этим, собственно говоря, занимаемся. К тому вопросу, чтобы граждане и жители, ведь жалобы приходят, я же об этом сказал, их немного, их единиц, больше всего благодарности, конечно. Но есть какое-то непонимание, вот о чем я раньше сказал. Да, бывает такое, что человеческий фактор, он везде есть, правильно? А эта служба, она особенно, человеческий фактор здесь очень важен, я тоже буквально несколько слов об этом сейчас скажу. У нас есть возможность прослушать каждый телефонный разговор. Этим руководство ЕДДС и занимается Сергей Александрович Самойлов, у нас начальник ЕДДС. То есть, по моей просьбе или вместе мы прослушаем ту или иную смену, кто там как себя вел из операторов, понимаете, да? Что говорил, как среагировал, ну и так далее. Как вот в самолете, черный ящик, условно говоря. Поэтому первостепенно мы уделяем особое внимание при приеме на работу диспетчеров, операторов системы 112, первостепенное внимание мы уделяем морально-психологическим качествам. Понимаете, да?
Да.
Ну и, соответственно, проходят специальные тренинги по стрессоустойчивости. Почему? Потому что человеку придется сутки с 9 до 9, ну, с перерывами, конечно, смена, общаться с людьми. Иногда мы, люди, когда попадаем в ту или иную ситуацию, в разном состоянии психологическом сами бываем, правильно? Здесь может быть какая-то и неадекватность, и излишняя злость, и потому что помощь не идет, ну, и что-то такое. И оператор должен быть, система 112, способен все это саккумулировать, вы понимаете? Находиться в едином психологическом состоянии, не позволять себе каких-то эмоций по этому поводу, не грубить ни в коем случае, не отказывать в помощи. Еще как-то. А мягко, у них есть регламент общения, мягко объяснить абоненту, либо помощь идет, что информация передана, ну и так далее, и так далее. И на это нужно, конечно, какая-то устойчивость моральная, вы понимаете, да?
Конечно.
Особенно, когда вот такой шквал, как был у нас в воскресенье, и здесь срывов не должно быть. По поводу случаев, с чего мы начали, да, этот отрезок нашего разговора. Я здесь хотел бы, я об этом говорил, когда докладывал на оперативном совещании, и здесь я бы хотел именно эти случаи привести в пример, потому что я не хочу сейчас говорить о ДТП, о каких-то серьезных, вот где как раз именно эффектность вот этого мгновенного передачи информации во все службы, если на большой ДТП, ведь там требуется и скорая, и ГАИ, и ДПС одновременно, иногда и противопожарные службы, еще и спасатели МЧР. Я эти примеры приводить не буду. А вот житейские примеры я хочу еще раз привести, да, и которые подчеркивают именно, что служба востребована населением. Вот эти три простые цифры, 112, они очень легко ложатся человеку в случае необходимости какой-то. По детишкам хочу привести пример. Сейчас жаркое время. Естественно, не все обладают кондиционерами дома. Ну, понятно, окна открыты. Я вот в связи с этим хотел бы обратиться и настоятельно рекомендовать. Уважаемые радиослушатели, граждане, у кого маленькие дети, не оставляйте их без присмотра у открытых окон, ни в коем случае. Не ставьте их на подоконник, не играйте в такие игрушки. Не надо их приучать к окну, особенно к открытому окну. Если есть возможность, существуют специальные фиксаторы на окна, на рамы. Самый враг страшный – это москитные сетки. Родители думают, ну если москитная сетка стоит и окно нараспашку открыто, ну это предохранит. На самом деле, если ребенок побывал на подоконнике и уже увидел пару-тройку раз, что такое окно, что такое улица из окна, это же ему интересно, это увлекает. Его будет туда тянуть. И москитная сетка, к сожалению, никоим образом не спасает. К чему я это говорю? Тот случай, который я приводил, пример еще раз приведу, когда именно очевидец утром увидел такую картину, что мальчик стоял на подоконнике 4-го этажа, не буду называть адрес, в 9 утра, в начале 10-го. Вот что ему делать? Человек идет на работу, видит такую картину. Ну, никого нет, ни взрослый, никого не видно. Парень практически, мальчик вышел на отлив уже. Ему интересно, жарко было, окно нараспашку. Что ему делать? Куда звонить? В полицию? Там 7-значный номер или 02, пока пройдет все эти процедуры телефонной соединиться, попадет в дежурную часть, сколько пройдет времени? 112. Вот все, это 3 секунды. Набрал, мы мгновенно туда выслали рамспас, наших спасателей раменских, они прибыли путем вот таких уговоров, и мальчика вернули вовнутрь, потому что не было времени бежать в квартиру. Ну, конечно, часик побежал быстрее отыскивать эту дверь квартиры, да, какая квартира им. Спасатели его снаружи уговорили, объяснили ему, что нужно срочно вернуться вовнутрь. Мальчик вернулся, 4 года, я повторяю. Ну, мамаша спала, оказывается. Не видел. У нас таких 5 случаев, к сожалению, уже было за этот сезон. 5 случаев.
Именно вот с открытыми окнами?
С открытыми окнами, с детьми связаны. К сожалению, один случай, о котором я говорил, был трагический. Он буквально недавно произошел. Здесь в Раменском, тоже не буду называть адрес. Погиб мальчик таким вот образом. Один нам удалось предотвратить, который я пример привел. Да. И 3 у нас было случая, они имели трагические последствия, но не такие тяжелые. То есть дети остались живы, но получили травмы. Серьезно. Поэтому вот я настоятельно бы рекомендовал родителям об этом задуматься, ведь жаркая пора еще не закончилась. Открытые окна – это большой враг для детей.
А если говорить вот о конкретных примерах, по-моему, зимой была история, когда тоже дети в возрасте там 9-10 лет заблудились.
Да, это, было такое
вот
у нас.
Вот этот пример я хочу, чтобы мы разобрали и перешли уже вот как бы последней теме нашего сегодняшнего разговора. Это дальнейшая перспектива развития, определение координат автоматической пострадавшего. Вот эта история, когда дети зимой заблудились, уже стала наступать ночь, и как же вот этих детей искали, как срабатывает тут система 112 и как раз какие технические перспективы вот улучшения выхода из таких ситуаций.
Да, действительно, такая история была. Она была в феврале у нас произошла. 3 ребят 9-10 лет пошли погулять в районе 2-й гимназии. Я тоже о ней рассказывал, приводил в пример. Там лес, знаете, да? Ну, углубились в лес. В итоге в один прекрасный момент поняли, что заблудились, потеряли полностью ориентацию, не поймут, где находится. Ну, что такое 10 лет? Какое-то озеро там, не знаю, что за озеро, видишь, что какое-то озеро вроде. В итоге от него куда-то пошли, ушли на 4 километра вообще вглубь куда-то. Ну, хорошо, что одного из ребят оказался мобильный телефон, и он там принимал. Попал в зону, еще была зона покрытия. Он позвонил маме: «Мам, мы не знаем, где мы есть, мы где-то в лесу. Все, не знаем, как выходить и так далее». Да, там действительно наступали сумерки. Ну, мама, естественно, куда опять же? Вот куда? В полицию звонит? Да, ну в полицию. Ну что там, в тот отдел, во второй отдел территориальный, в управление. Это же пока, представьте, сколько надо минут, чтобы все это понять. 112 набрала, родители набрали 112, мы немедленно также отреагировали, выслали туда наших спасателей на место, откуда ребята вышли гулять, то есть за вторую гимназию. Сообщили в полицию, она подключилась немедленно. Волонтеры, необходимое количество для того, чтобы на крайний случай начать поиски, а это зима, повторяю, да. Это не лето, да. Но в итоге мы, оператор 112 установил связь с ребятами, ну, с тем, у которого был мобильный телефон. Сделал конференц-связь, организовал со спасателем, со специалистом, который по естественным ориентирам, а они есть, ну, створ деревьев, просеки какие-то. Ну, в данном случае по солнцу выводили ребят. Была ясная погода, слава богу, в тот день. А специалист определил направление солнца, ребятам подсказал, как ориентироваться. То есть, таким образом, в итоге они вышли к Северному шоссе. Были приняты в машину, посажены, привезены до Сталинного отдела полиции, переданы уже там родителям. С последующей профилактической беседы, да. Что так нельзя гулять далеко.
Это да.
Да, но это шутка.
Это хорошо, что вот и ребята не потеряли, не запаниковали, и телефон работал.
Ну, конечно, они испугались, да, позвонить, испугались. Да. А насчет паники, да, вы правы. Это, кстати, тоже у нас очень часто в сезон. Потери в лесу, пошел за грибами. Взрослых людей, я уж не говорю про детей, да. Взрослых. Самое главное, не поддаваться панике. И если есть телефон, значит, набрать 112, если зона покрытия позволяет. Сообщить. Да, и, кстати, по поводу того, что у нас 100% покрытие района, 112 систем покрывает 100% в границах района. Человек, неважно, где он оказался, в лесу там заблудился, на границе с другим районом, в другом районе, в любом случае он попадет в нашу систему, там пройдет переадресация, если он, допустим, в Орехо-Зуевском районе оказался, вышел с Траменского через лес за ягодами, за грибами, и вдруг не поймет, где. Он в любом случае попадет, допустим, в Орехо-Зуевскую систему, сегмент, а он нам мгновенно передаст также автоматически, через рабочее место автоматизирует эту информацию, а мы уже здесь будем принимать меры. Ну и так далее. Или наоборот, если абонент находится, представьте, находится в Раменском, но ситуация произошла в Ярославской области, где да, угодно, бывает. В Тульской, да.
Так же, как все эти истории, дети где-то в лагере, в турпоходе,
да.
А звонят куда? Маме?
Да, совершенно верно. Абонент, который находится у нас в районе, он попадает к нам, звонит и говорит, сообщает информацию о том, что в Ярославской области по адресу такому-то, такое-то происшествие происходит. Ну, понимаете, да?
Да, да, да.
И оператор передает эту информацию старшему оперативному дежурному ЕДДС, который посредством телефонной связи либо докладывает об этой ситуации в Центр обработки вызовов Подольск, и они уже посредством телефонной связи находят те или иные службы в той области, в том регионе другом, который указал заявитель. Вы представляете, какие возможности? Я к чему говорю? Если человек позвонил и говорит, вот извините, такая ситуация случилась вот в Можайском районе или где-то там, я не знаю, у меня там находятся родственники, сообщили и так далее, ему не скажут, извините, мы работаем только в области московской. Нет, они примут информацию и вот таким образом ее переведут и доведут до тех служб.
Это очень хорошо, но вот напрашивается само собой, что должна быть у системы технической возможность автоматически определять местоположение человека.
Да,
это
да.
Хорошо, вот то, что вы рассказываете, например, с ребятами, что они вменяемы, они не запаниковали, они могут ответить спасателю, сориентироваться на местности, принять, так сказать, указания и действовать по указанию спасателя.
Вы правильно,
а если человек там теряет сознание, он уже там он неадекватен психологически от испуга, от стресса. Вот будет
система,
ли так развиваться система?
Будет. И причем в самой ближайшей перспективе такое программное обеспечение будет установлено. То есть это, я говорю сейчас о краткосрочной перспективе. Даже не среднесрочная, а вот буквально в этом году это обеспечение программы должно установиться на всех сегментах. То есть абонент, набравший номер 112, автоматически будет высвечиваться на карте у оператора. То есть система геопозиционирования будет введена. Абонента. И тогда, в таком случае, как вы говорите, человек может в разном состоянии находиться психологическом. Ему не надо объяснять, где он, по какому адресу находится, или в каком лесу, в юго-восток там, или еще где-то. Потому что оператор это все будет видеть на карте. А вы представьте, какой-то сложный механизм программирования. То есть, представляете, должна быть зона покрытия и все такое. Должна быть привязка к местности. Конечно, он какие-то уточняющие будет вопросы задавать оператор. Понимаете? Потому что если он будет видеть чистое поле, ему же надо привязаться к чему-то, к каким-то ориентирам, к местности, чтобы побыстрее направить спасателей. Да, это такая функция планируется ввестись. Уже с апреля введена функция по помощи оформлению так называемого европротокола.
Да, это еще да.
Один... Специалист может по телефону.
Потому что Европротокол давно введен, но пользоваться им как вот.
Да, совершенно верно. Но у нас стереотипы такие, да, до сих пор существуют, что лучше надежнее вызвать сотрудника ГИБДД, ДПС, который оформит ДТП. Это будет самое надежное, правильно? А то вот что-то напутаешь, потом не получишь страховку, выплаты не будет, еще что-то, мошенники кругом и так далее. Но, ну, я думаю, эта система, практика, она все-таки найдет свое место в нашей жизни и будет активно использоваться, потому что вы знаете, иногда стоишь в пробке по полтора часа из-за какого-то мельчайшего ДТП впереди, когда там две машины имеют незначительные повреждения, но ждут сотрудника ДПС. Так вот, Европротокол, да, но тут важно помнить, что его можно оформлять только в трех случаях, раз уж мы об этом заговорили. Да, первое, нет пострадавших, ну уж тем более погибших в результате ДТП. Второе, не более двух транспортных средств участвовало в ДТП, не более двух, если там 3-4, все, здесь уже нужен сотрудник ДПС. И третье, нет разногласий между участниками того или иного транспортного происшествия. То есть, если все согласны с обстоятельствами, да, они вдвоем могут оформить этот Европротокол, два участника, при помощи специалиста 112. Они находятся в Москве, эти специалисты располагаются. Ну, мы в состоянии, опять же, такая возможность техническая есть, соединить с ним, и он по телефону будет консультировать, как этот Европротокол заполнить правильно.
Да, это очень интересная функция. Я думаю, со временем...
Не дожидаясь, да, и не вызывая сотрудника ДПС. Да, совершенно верно.
И вот говоря о техническом развитии, а может быть, это существует сейчас... Человек может оказаться в очень сложной ситуации, даже не находясь где-то в лесу или еще что-то. Я имею в виду инвалидов, людей с какими-то ограниченными возможностями. Вот да. Что для них предусматривается?
Для них предусматривается также в краткосрочной перспективе установить обеспечение по возможности приема. Да, кстати, не только к людям, ограниченным по слуху. Даже для любого человека, который не в состоянии говорить. Ну, всякое бывает. Я имею в виду в хорошем смысле слова. Не то, что он в каком-то опьянении находится, не в состоянии говорить. А я имею в виду, ну, мало ли, как обстоятельства сложились. Шок какой-то, да, по медицинским, пока говорить не может, но писать может. То есть, будет установлено программное обеспечение по приему СМС-сообщений. Сейчас этого нет, только посредством телефонного звонка мы работаем. Но будет установлено такое обеспечение, когда человек может или гражданин обратиться посредством СМС-сообщения. И оператор системы 112 будет с ним общаться в режиме СМС-сообщений. Раз. Второе. Второй способ – это Skype. Такая популярная программа видеосвязи Skype существует, да, ее все знают. Посредством Skype можно будет общаться. И посредством, это для той категории людей, которые ограничены по слуху, можно будет общаться по видеотелефону. Но это, когда уже все это приведется в соответствие, социальные службы должны будут такие данные категории людей устанавливать эти видеотелефоны. Службы соцподдержки, я имею в виду. Вот такая перспектива.
Это, наверное, для того, чтобы использовать язык жестов.
Ну да, да, совершенно верно. Сейчас. Для этого у нас в службе будут внедряться, я имею в виду не в раменском сегменте, а пока только в Москве, операторы-сурдопереводчики, которые также круглосуточно будут нести службу.
Да, очень нужная служба, и практика показывает, что очень востребованная, и опыт ваш, о котором вы рассказали, говорит о том, что еще есть куда развиваться, и есть понимание,
есть,
как
есть, это делать. Но и тут я хочу сказать, наверное, уже в завершении.
Да, вот как раз хотел вам предложить.
В завершении, да.
Как-то подытожить.
Вроде мы все обсудили, да, я надеюсь, жители нас услышат и поняли и смысл работы системы. Если у кого-то какие-то были моменты неприятные, я думаю, негативные, я думаю, это снимется, ну и как-то впредь этого не будет. То есть, другими словами, жители поймут, как правильно пользоваться этой системой. На сегодняшний день хочу подчеркнуть, почему? Потому что в глобальном смысле, говоря о дальнесрочных перспективах, система 112 у нас в России, в стране, задумалась как глобальная, это надо понимать, это не мы в области ее изобрели. Да, именно в таком виде Московская область является пилотным регионом по внедрению этой системы, именно в таком. Но надо сказать, что подобные системы существуют и в Курской области, и в Тульской, и в Астраханской, в Ростовской, подобные. Так вот, согласно указу, который был подписан в 2010 году президентом, тогда еще Медведевым Дмитрием Анатольевичем, о внедрении этой системы на всей территории она должна работать Российской Федерации, быть полностью унифицирована. Ну, это, как говорится, на дальнесрочную перспективу. И, что самое важное, аналоговые телефоны, вообще декларировали их с 2017 года отменить. 2017 год, аналоговые телефоны, это важно, 01, 02, 03, они больше функционировать не будут, понимаете? И вся эта нагрузка, которая еще до сих пор распределяется по тем с детства, к которым мы привыкли, 01, 02, 03 телефон, она ляжет вся целиком полностью на 112. Как говорится, как апогей, как апофеоз развития системы, это вот как раз, о чем я вначале говорил, это функция управления теми или иными оперативными и экстренными службами. Примерно это существует сейчас в системе 911, в американской системе. Или в 3.9, которая в Британии существует. В Евросоюзе, в некоторых странах, вот в Норвегии, допустим, и так далее, 112 как раз есть. Вот 911 там в классическом виде, да, она управляет и бригадами, направляет и пожарный расчет, и следит за тем, во сколько он туда прибыл, во сколько не прибыл, почему не прибыл, как скоро и так далее, и так далее. В том числе оказывает психологическую помощь абоненту на то время. Это очень важно, если какая-то ситуация страшная, серьезная, человек вот в стрессовой ситуации находится, ему нужна помощь психолога, вы же понимаете, да, успокоить, дождаться, спокойно дождаться этой помощи. У нас эта функция тоже уже есть. Да, у нас психологи работают, они тоже находятся в подоске на круглосуточном дежурстве. И, кстати, очень много было моментов, которые при помощи именно психологической поддержки были спасены и жизни и так далее, да. А вообще, вот по статистике, в целом система 112 Московской области, аналитически это выявлено, около 9000 жизней удалось спасти в течение вот года работы этой системы.
Вот, пожалуй, вот таким образом, здесь да. Можно поставить точку. Напомню нашим радиослушателям, что в студии Раменского радио был заместитель руководителя администрации Раменского района по вопросам безопасности Олег Дмитриевич Раевский. Спасибо за интересный, очень нужный разговор. Будут новости, всегда рады вас пригласить.
Спасибо,
и передать
доброго.
Для жителей района.
Да, всего доброго радиослушателям. Ну и, конечно же, пожелание не попадать ни в какие чрезвычайные ситуации и происшествия для того, чтобы она была не востребована.
Да,
эту
замечательно.
Всего доброго.
Спасибо вам.